слово благодати представляет.
Вопрос звучит следующим образом. Я был на семинаре, где проповедник говорил, что Библия – это логос, и что это буква, а буква убивает. 2 Коринфянам 3 глава. Буква убивает, дух животворит. Библия, конечно, это Слово Божие, но в ней есть еще слово «рема». Это когда ты слышишь голос Духа Святого и можешь с ним разговаривать. Я не знаю, у меня такого нет. Хотя я верующий, я не слышу его голоса, значит, и не могу с ним общаться. Что вы думаете по этому поводу? Нужно сказать, что подобные идеи достаточно распространены сегодня, распространяются все больше и больше. И это известная теория, которую используют сторонники дополнительного субъективного источника откровения для человека. Когда мы говорим о людях, вот мы люди живем здесь на земле, у нас есть разум, мы понимаем, что мы делаем, или во всяком случае пытаемся понимать. Нам нужно понимать, для чего мы живем. Нам нужно понимать цель, нам нужно видеть смысл всего того, что происходит с нами. Разумные существа это требуют. Когда мы пытаемся объяснить реальность, то эта реальность в нашей собственной, только человеческой системе, она не складывается вся. Поэтому люди в большинстве своем, почти все люди, живущие на земле, они прибегают к необходимости того, что есть кто-то над этой реальностью, то есть есть Бог, который понимает, он ее автор, и он открывает эту реальность каким-то образом. Библейские христиане верят в то, что Бог открывает реальность Библии в объективном слове, объективно выраженном слове. Но существует группа людей среди тех, кто относится к евангельским христианам или к евангельской группе церквей. Существует группа людей, которые считают, что кроме вот этого объективного слова, есть еще и субъективный канал. То есть каждый человек сам по себе каким-то образом таинственно слышит голос Божий. Вы знаете, что это особенно распространено в пятидесятнических, харизматических церквях. Ну и не только. Я встречал много людей среди баптистов, которые говорят об этом. У этого понятия нет ясного определения, но всегда оно считается чем-то особо духовным. То есть простой человек, он вот просто читает Библию, а который достиг определенных духовных высот, он уже слышит голос Божий напрямую. Сколько я не задавал таким людям вопросов, как вы слышите голос? Это кто-то шепчет у вас на ухо, или же видение у вас, или... Ну вот как практически это осуществляется? Все они обычно смотрели на меня снисходительно и говорили, ты не понимаешь, что значит слышать голос Божий. Откровенно сказать, не понимаю, как вот таким образом слышать голос Божий. И поэтому и спрашиваю. Никто мне так и не объяснил, как это происходит. Скорее всего, у человека возникает мысль. И он ее выдает за мысль, которую он получил от Бога. Это большая, очень большая группа людей, которые так думают. Среди них есть определенная часть, которая вот этому феномену пытается дать библейское обоснование, исходящее из их разделения между терминами, понятиями «логос» и «рема». Давайте посмотрим, что это такое. Они говорят, что «логос» читают все, но «рема» могут услышать только особо духовные. В Библии где-то есть «рема». В общем-то, Библия – «логос», но где-то есть «рема». И, как я уже сказал, что для неискушенных людей эта теория может звучать убедительно. Тем более, что в Библии действительно есть слова «логос» и есть слова «рема». Что это такое? Давайте посмотрим достаточно авторитетный, известный экзегетический словарь Нового Завета под редакцией Балц и Шнайдера. Вот что они пишут по этому поводу. «Логос» встречается 330 раз в Новом Завете, тогда как «рема», которая часто означает то же самое, встречается только 68 раз. Из них 33 раза в Луки и Деяния. Вы знаете, что Луки и Евангелие от Луки и Деяния написано одним автором, Лукой. По всей видимости, это характеристика его словарного, его лексикона. 12 раз у Иоанна, реже у Матфея всего 5 раз, у Марка 2 раза, в посланиях Павла 4 раза, в Римлянам 10 глава и 2 раза во 2 Коринфянам. Ни разу в пасторских посланиях и ни разу в Откровении. Ну, это люди, которые анализируют подобные явления, считают количество слов, как они используются. Для нас важен такой момент. Посмотрите, эти люди говорят, которые часто означают то же самое. То есть это специалисты по греческому языку, по новозаветнему греческому языку. Они говорят, что слово «логос» и слово «рема» очень часто означают то же самое. То есть их значения переплетаются, они как бы налагаются друг на друга. Давайте посмотрим на практических примерах использования этого слова в Новом Завете. Я сначала приведу несколько примеров, которые используют слово «рема» для того, чтобы передать обычный разговор. Например, Матфея 12 глава 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Вот это праздное слово «рема аргон». Слово «праздное» в оригинале в такой последовательности стоят эти слова. «Рема аргон», то есть за всякое праздное «рема», которую скажут, то есть слово просто, которое человек говорит. Понятно, что здесь не какой-то сверхъестественный божественный язык. Матфея 27:14. «И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Это речь идет о Иисусе Христе, стоящем перед Пилатом. Когда Пилат говорил к нему, Иисус не отвечал ему ни на одно слово, не отвечал ему ни на одно рема. То есть ясно, да, что обычное то, что говорит Пилат. Христос не отвечал ему ни на одно рема. Луки 2 глава, 50 стих. «Но они не поняли сказанных им слов». То же самое, речь идет о простых. Помните, это когда Христос говорил в храме, когда он был еще подростком, он говорил в храме, и эти люди не поняли сказанных им слов, то есть слова, которые он говорил. Еще один случай, Матфея 5:11. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». То же самое, вот это слово «злословить», у нас одно слово в греческом языке, там целых три. Там «говорить злые слова», «панерон рема». Панерон – злые, рема – слова. То есть, то же самое, видно, что здесь обычные слова, никакие уж не святые, божественные, а даже злые слова называют рема. Кроме слова, используемых в обычном разговоре, рема используется для того, чтобы охарактеризовать вещь или назвать вещь какую-то. Не всегда она касается даже слова. Посмотрите, Деяния 10 глава 37 стих. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном». 10 глава, вы помните, 10 глава Деяний апостолов, это проповедь апостола Петра у Корнилия, там в Кесарии. И он рассказывает, вот он говорит, вот это происходившее, то же самое. Здесь греческих два слова требуется для того, чтобы передать вот то, что русское слово выражает как одно слово «происходившее». «Геноменон рема». Что это такое? «Геноменон» – это то, что имеет место. «Рема» – если перевести вот эту фразу, то, что происходило. То есть он использует это слово для того, чтобы назвать обычные события. Какие-то события происходили, и он говорит, вы знаете, что происходило по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Он имеет в виду все то, что делал Иисус Христос, и все то, что было связано с этим, с реакцией фарисеев и людей вокруг и так далее. Проповедь апостолов также называется ремой. Деяния 28:25, речь идет об апостоле Павле. «Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». Вот это слово «слова» – это рема. То есть речь идет о апостольском объяснении какого-то факта этим людям. Это конец Деяний апостолов. Апостол Павел был в Риме, в тюрьме там, и там были люди, и он им свидетельствовал, использовал это слово. Кроме того, слово Божье используется как рема. Луки 1 глава 37 стих. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Пан рема, никакое слово. То есть все слова у него сильные. Представлено здесь то же самое. 1 Петра 1:25. «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Слово Господне – рема курио. меней, прибывает. То есть он говорит, но слово Господне, опять он использует здесь рема два раза. Итак, мы видим, что это слово используется действительно широким спектром значений, и нам очень трудно выделить его и как-то сильно отделить от логоса и придать ему какие-то сверхъестественные или особо уж необычные качества этому слову. Теперь давайте посмотрим на различия рема и логоса. Действительно, раз есть два слова, между ними есть не только общее, но и что-то отличающее их друг от друга. Действительно, слово рема имеет небольшие оттенки, которые несколько отличают его от слова логос. Я думаю, что наиболее ярко это можно увидеть в одной из ссылок, которую я прочитал у Джона МакАртура. У него есть такая книжка «Как получить наибольшее из Божьего слова». Я не знаю, есть ли она на русском языке. Там он в одной главе, он дает короткий комментарий на послание к Ефесянам, 6 глава, 17 стих. Послушайте, что здесь сказано. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот здесь Слово Божие написано «рема Тео». То есть речь идет о слове, которое не логос используется, а рема. МакАртур так объясняет причину, почему Павел использует здесь именно слово рема. Послушайте. Для выражения слова Павел использует здесь не логос, стандартное определение Божьего общего откровения самого себя, но рема, которое указывает на конкретное утверждение. То есть я думаю, что вот это определение помогает нам понять разницу в этих двух словах. То есть слово «рема», оно имеет в себе оттенок, который говорит о конкретике, то есть о более ясном практическом применении чего-то куда-то. Опять-таки, эти слова могут использоваться взаимозаменяемо, и чаще всего они так используются. Но идея, сама разница в идее действительно существует. Именно так это слово используется среди филологов и литературоведов. Послушайте, что они пишут об этом. «Рема» от греческого «рема» – слово, изречение, буквально сказанное. В теории актуального членения предложения один из двух основных компонентов высказывания. То есть «рема» или «ядро» – то новое, что сообщается в предложении, один из его смысловых центров. Выделение рема осуществляется посредством порядка слов, а в некоторых языках – интонациях, во многих языках – особыми синтактическими конструкциями или морфологическими средствами. В русском языке рема помещается обычно в конце фразы. При изменении этого порядка ударение фразы сдвигается и в усиленной форме падает на рема. Если не приводят пример, «музей закрыт». То есть фраза «музей закрыт», у нее основной смысл не в слове «музей», а в слове том, что он закрыт. Она сообщает, что музей закрыт. И филологи называют вот эту часть рема, то есть основная идея, которая смысловая нагрузка здесь. Опять-таки, почему я вам это рассказываю? Не для того, чтобы расширить ваше познание в этой области, а для того, чтобы помочь нам уяснить настоящий смысл. Что да, действительно, логически мы сталкиваемся с таким явлением, что часто мы читаем Писание, и оно остается где-то на уровне общих понятий, но практически не применяется к нам. И в каком-то смысле эти люди правы, что каждому человеку обязательно нужно услышать рема, то есть нужно услышать смысл, касающийся его практически. Хотя мы не находим этого в каком-то делении использования этих слов в Священном Писании, вопрос весь заключается в том, каким образом эта рема получается. Эти люди, о которых я говорил, или сторонники этой теории, они говорят, что рема получается в результате какого-то необъяснимого субъективного процесса, в котором человек просто до определенного уровня духовности доходит, и вот он получает от Бога рема, уже практическую какую-то истину, что ему делать в той или иной ситуации. Библия совершенно не говорит об этом, или даже опровергает это. Библия говорит о том, что рема, то есть практическое применение истины, получается в результате глубокого и тщательного логического и разумного исследования Священного Писания. Я вам приведу несколько примеров. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и дальше, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть здесь достаточно ясно Бог говорит, что изучай, он говорит Иисусу Навину, изучай пятикнижие, у него тогда было только пятикнижие. Он говорит, изучай постоянно, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, то есть постоянно изучай, глубоко изучай. Для чего? Для того, чтобы в результате изучения ты мог практически поступать. То, что там написано, практически применяй в жизнь. То есть этого вполне достаточно написанного, чтобы сформировать твое отношение к практическим делам. И тогда будешь успешен в путях, и тогда будешь поступать благоразумно. То есть Бог, обращаясь к Иисусу Навину, предполагает то, что Пятикнижие было написано достаточно конкретно и достаточно ясно, что человек, который читает его, он может понять там достаточно для того, чтобы практически жить, и чтобы эта жизнь была успешной и благоразумной. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи в Новом Завете, подобный текст. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Апостол Павел говорит о том, что Писание – это не субъективное какое-то откровение, это не какие-то таинственные, непонятные истины, которые приходят человеку. Писание – это объективное слово, которое написано, истины, переданные языком человеческим, Ветхий Завет на еврейском языке, Новый Завет на греческом языке. И когда мы читаем его, Писание, оно боговдохновенно и полезно, оно может нас научить, оно может нас обличить в том, где мы неправы, оно показывает нам, как исправить нашу ситуацию, и оно наставляет в праведности, то есть учит не попадать опять в подобные ситуации. Очень практично. В результате этого написано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть его вполне достаточно, нет необходимости получать рема откуда-то еще с другой стороны. У него здесь все рема, здесь все практическое конкретное значение есть. Апостол Петр говорит еще конкретнее во втором своем послании. Посмотрите, 2 Петра, 1 глава, 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глас. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи на Святой горе». Я хочу остановиться пока здесь. Посмотрите, о чем пишет апостол Петр. Очень важный текст, который нужно знать хорошо. Если вы его не будете знать ясно, вам трудно будет противостоять всякого разного рода искушениям, связанным вот с подобными теориями. Посмотрите, что Петр говорит. Он говорит о том, что мы, он говорит, апостолы, Петр вместе с другими апостолами, они возвещают то, что они говорят, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. То есть он говорит... То, о чем я говорю, я взял не от того, что кто-то мне сказал, которому кто-то сказал, которому кто-то сказал. Не разным басням, которые хитросплетенные. Я это все взял, будучи очевидцем, я сам видел это. Дальше он описывает одну ситуацию. Он говорит о том, что он видел Иисуса Христа, преображенного на Святой горе, то есть на горе Преображения. Смотрите, он слышал голос, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Теперь посмотрите 19 стих. 19 стих. «И притом мы имеем более верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, наколи не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда». В сердцах ваших. Что это означает? Посмотрите, он говорит более верное пророческое слово. Верное более чем что? Более чем апостольский опыт, к когда он сам своими глазами лично видел преобразившегося Христа и своими ушами слышал голос Божий: «Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть он сравнивает на две чаши весов, ложит свой апостольский опыт, в котором он сам лично своими глазами видел, своими ушами слышал преобразившегося Христа и свидетельство Бога. И второе, он ложит написанное Священное Писание, пророческое слово, Писание. И сравнивая эти две вещи, он говорит, Писание перевешивает здесь. Писание более верно. То есть он ясно говорит, что Писание превосходит по своей точности, аргументированности, авторитетности, важности, практичности, превосходит даже его апостольский опыт. Причина, почему это так, заключается в том, что когда он и другие апостолы писали Писание, Бог использовал специальное действие, боговдохновенность. Это действие касалось только Писания, никаких других свидетельств апостольских. Да, они говорили правду, да, они говорили то, что они видели, но это отличается, очень сильно отличается от боговдохновенного слова, которое обладает силой, которое несет в себе божественную авторитетность. Поэтому он ясно объясняет это. Вот почему, друзья, очень важно не попадаться на подобного рода уловки, когда люди говорят, вот ты должен услышать рема. Вы знаете, на почве чего эти спекуляции возникают? Эти спекуляции возникают на почве мертвости в церквях. Люди устают от такой номинальной, холодной, безжизненной жизни, если можно так сказать, безжизненного христианства. Они устают, и кто-то приходит к ним и говорит, «О, ты просто так Библию читаешь, нужно рема слышать». А что это такое? О, это только особо духовное. Это только вот когда вот так вот специально. Вот я слышу рема. И смотрите, как этот человек говорит. Ему говорят на этой конференции, на которой он был, ему говорят такую вещь, что рема это когда ты слышишь голос Духа Святого и можешь с ним разговаривать. Я не знаю, у меня такого нет. Хотя я верующий, я не слышу его голоса. Да как же не слышишь? Ты ж Библию читаешь. Это ж и есть голос Божий. Но его уже ввели в такое замешательство, в суматоху такую. Я не слышу голоса Божия, у меня такого нет. И он спрашивает у меня, а у вас такого нет? Что вы думаете по этому поводу? Конечно, я не думаю, что очень важно людям, что я думаю. Очень важно, что Писание говорит. Священное Писание очень ясно говорит, что это просто игра слов. Люди спекулируют. Люди пытаются каким-то образом создать эффект слишком уж духовных или слишком уж таких специалистов в этой сфере. Но в послании к Колоссянам, 2 глава, мы имеем в 18 стихе прямое предупреждение против подобных явлений. Слушайте, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Ясно написано о том, смотрите, что есть люди, которые вторгаются в то, чего не видели, они безрассудно надмеваются плотским своим умом, они просто придумывают вещи, они, конечно, пытаются создать ажиотаж такой, что это особое откровение от Бога. Посмотрите, он предупреждает, никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов. Сегодня очень много, как я уже сказал, разновидностей. Кто-то говорит, что им ангелы напрямую, кто-то говорит, Бог им говорит, кто-то рема слышит, кто-то еще что-то слышит. Вот. Но Бог дал нам ясное предупреждение, в котором он говорит, не попадайтесь в подобное обольщение. Это первый вопрос, который мы одолели. Вопрос номер два. Почему в нашей церкви не читают стихов? Я не стал приводить полный вопрос, но, по сути дела, это такой обобщенный вопрос, который мне приходится слышать от разных людей в разных ситуациях. И действительно, я думаю, что вполне логичный вопрос. Я вам скажу, почему он логичен. Дело в том, что в русских церквях очень любят поэзию. Русские люди очень любят поэзию. Вот. И в русских церквях это единственный тип церквей на земле, где читают стихи. Я был в церквях в Германии, в Финляндии, в Англии, в Корее, в американских во многих-многих церквях был. Нигде, ни в одной церкви, никогда я не видел этого феномена. И только в русских церквях действительно поэзию по-настоящему ценят. И поэтому, естественно, во многих-многих церквях на богослужении читаются стихи. Иногда я из-за кафедры читаю какой-то стих. Вот, правда, в последнее время редко что-то не попадались хорошие. Но для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что Библия нам говорит о том, что должно происходить на богослужении. Вот смотрите, мы не должны блуждать во тьме, мы не должны на эти вопросы отвечать так, ну, это просто вот русским нравится, русские лучше всех остальных, вот, и поэтому вся планета должна на нас равняться. Или же какие-то другие, там, ну, самые разные бывают у людей, или наоборот, русские хуже всех, поэтому нельзя, чтобы стихи были за кафедрой. Вот, или во время богослужения. Давайте мы посмотрим на то, что Библия говорит, и попробуем определить из того, что сказано, реальный принцип, который поможет нам вывести наше отношение к стихам. К стихам я имею в виду на богослужение. Самый ясный текст, который объясняет нам сущность того, что происходит на богослужении, это послание к Ефесянам, 4 глава с 11 стиха. Это еще одна жемчужина Нового Завета, это еще один сверхважный текст, который должны знать все служители наизусть, это точно. И, в общем, все члены церкви должны быть хорошо знакомы с этим текстом. Послушайте, что здесь написано. «И Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Наколи все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Я особо хочу остановиться на этих последних стихах, или на самом последнем, на 16 стихе. Посмотрите, здесь описана жизнь церкви. Вот это живой организм, который функционирует таким образом, что всякие взаимно скрепляющие связи, они составляют и соединяют тело воедино, при действии в свою меру каждого члена, тело растет, созидая само себя в любви. Это настоящая жизнь тела Христова. Итак, это конечная точка этого текста. Давайте теперь посмотрим на начальную точку. Давайте посмотрим на то, каким образом эта цель достигается. Вот это наша цель. Каким образом она достигается? Посмотрите 11 и 12 стихи. Первое. «И Он поставил». Кто Он? Если вы немножечко выше, посмотрите, речь идет об Иисусе Христе. Иисус Христос поставил служителей. Здесь перечисляется 4 типа разных служителей – апостолы, пророки, евангелисты и пастыри-учителя. Пастырь и учителя здесь два как бы разных термина, но они в греческой конструкции, они говорят об одном типе людей. То есть пастырь-учитель. Пастырь должен быть учителем обязательно. То есть речь идет о том, что Иисус Христос утвердил в церкви структуру. Определенную структуру, в которой есть люди, есть апостолы. Они были вначале, мы знаем, те, от которых все началось. Пророки, новозаветные пророки, тоже были какой-то период времени. Мы читаем в посланиях, мы читаем Деяния апостолов. Евангелисты, те люди, которые проповедуют в разных других местах. Пастыри и учители, то есть это те, кто проповедует церкви. Для чего эти люди? Для чего Иисус их поставил? Написано, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. То есть Иисус Христос, Он поставляет служителей, и Он определяет, чем они должны заниматься. Это первая точка, которую я хочу отметить особенно. Вот посмотрите, я несу служение здесь, в этой церкви. И не только я, со мной целая группа братьев. У нас 14 человек сейчас в пресвитерском совете, из них 8 постоянных членов и 6 пока кандидаты. У нас 23 человека в совете пасторского попечения, это включая руководителей домашних групп. У нас больше 40 человек во всем церковном совете. Вот все мы, служители, поставлены Богом, Иисусом Христом. То есть Иисус Христос вот эту функцию определил. И наша роль, наша функция определена не людьми. Нас не люди ставили. Это не колхозное собрание. Это не консенсус, то есть когда люди собрались и решили, ну как же проводить собрание? Ну давайте вот так будем проводить собрание. Хорошо, братья, пожалуйста, мы большинством голосов проголосовали и решили, что в церкви должно быть вот так. Не так. Потому что поставил служителей Иисус Христос, и Он определил, чем служители должны заниматься. И всякий раз, когда служители берут свою роль снизу, а не сверху, всегда проигрывают. Церковь не может функционировать под руководством снизу, она должна управляться руководством сверху. Она должна управляться тем, что Бог написал, тем, что Он меня поставил. Он определил положение. Конечно, Он поставил меня через согласие людей, расположение людей и так далее. То есть люди, действительно, наблюдая за всеми факторами, которые мы читаем в Священном Писании, они пришли к выводу, что я и другие братья можем быть служителями. Но мой job description или должностные обязанности люди не утверждают. Они утверждены Иисусом Христом. Он поставил, написано. Он поставил нас, служителей, для конкретной цели. Посмотрите, 12 стих. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». То есть моя задача – не развлекать, не расширять кругозор, не заниматься какими-то хорошими, может быть, дополнительными делами, которые могут принести пользу иногда. Абсолютно не против. И, может быть, мы иногда чем-то можем заниматься. Но моя главная задача и главная задача всех остальных служителей заключается в том, чтобы мы могли всю нашу работу направлять на то, чтобы созидать святых для служения. Совершению святых, то есть снаряжению, делать их зрелыми, делать их радостными. У нас есть такая цель – делать их способными созидать, сделать их сильными людьми, способными созидать тело Иисуса Христа. Окей. Теперь, исходя отсюда, мы смотрим, каким образом то, что мы делаем, может наиболее эффективным образом способствовать созиданию. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно посмотреть, что значит созидать. Ну, созидать можно по-разному. Самые разные формы созидания могут быть. Но Иисус Христос определил и это. Он определил, что означает совершенствование Божьих детей или их снаряжение на служение. Посмотрите, 4 глава, 13 стих. Это же послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Написано, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть наша задача, как служителей, заключается в том, чтобы мы могли организовать процесс, который бы ввел бы всех в единство веры. Давайте посмотрим, что это такое. Что означает единство веры, которое представлено вот здесь? Доколе все придем в единство веры? Я вам скажу откровенно, что я до тех пор, пока не пришел к детальному изучению послания к Ефесянам, я имел неправильное представление о том, что это значит. Чаще всего в моем представлении это слово откладывалось как единство веры. Вот нам нужно найти единство друг с другом. То есть своеобразный эдакий консенсус. Что такое консенсус? Это когда мы нашли нашу среднюю какую-то составляющую в наших вопросах веры, и пришли к обоюдному или к общему согласию, что мы будем верить вот так. В действительности это ложное представление. Бог совершенно не имел в виду, чтобы мы голосовали по поводу вопросов веры. Немножечко выше, посмотрите, здесь же, в этой четвертой главе, вы найдете пятый стих, где написано «Один Господь, одна вера, одно крещение». Слово «вера» в данном случае используется как совокупность библейского учения. Это не то, о чем голосуют здесь, или которое приходит, к чему приходят как средние составляющие здесь. То есть существует одно библейское авторитетное объективное учение. Совокупность библейской истины. И наша задача как служителей заключается в том, чтобы мы вели людей вот туда, в единство этой веры. Она одна существует, эта вера. Одна истина существует, одна Библия существует. Не существует много разных, да, существует много разных деноминаций, много разных теорий, много самых разных взглядов, которые существуют. Но вера одна, совокупность библейской истины одна. И наша задача, наша первая задача, как служители, в снаряжении заключается в том, чтобы мы помогали каждому человеку прийти в это единство. Это первая точка. Вот почему в нашей церкви мы так много внимания уделяем формированию правильной доктрины в уме человека. Скажу вам откровенно, что это очень необычное явление для русских церквей. Чаще всего люди в русских церквях привыкли воспринимать религию или веру более на эмоционально-чувствительном уровне, без глубокого рационального ее осмысления. И поэтому вот в этом таком общем эмоциональном уровне восприятия под этой шапкой функционирует или сосуществует великое множество разных взглядов, неточных, неконкретных, не до конца ясных, один верит так, другой по-другому, третий еще как-нибудь. И поэтому иногда люди, когда собираются вот здесь в Америке из разных мест, и когда они начинают говорить о Писании, то они сталкиваются с самыми разными проблемами. И вот тогда, после того, как они переспорили друг с другом, кто-то мудрый поднимается и говорит, оставьте это, доктрины разделяют, давайте любить друг друга. И в этом находится все решение. Друзья, это не библейское решение. Моя задача, которую я получил от Иисуса Христа, заключается в том, чтобы знать единство веры, знать веру библейскую, Божию, и делать все, чтобы каждый человек мог идти туда. Написано, доколе все придем. Это наша задача. Мы всегда об этом открыто говорили людям, не стройте иллюзий. Мы хотим сделать так, чтобы каждый из вас изменил свое мнение и научился формировать свое мнение, потому что говорит Писание. То есть мы не просто здесь рассказываем хорошие истории. В этом наша задача – работать над изменением мнения, мировоззрения, восприятия. Почему? Я вам объясню, почему. Посмотрите, текст говорит почему. Смотрите, доколе придем в единство веры дальше и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Посмотрите, без единства веры, то есть без пребывания в единстве веры, невозможно познание Сына Божьего. А как по-другому вы будете знать Иисуса Христа? Никак. Нет другого пути. Некоторые люди разделяют этот процесс, они говорят, это буква, а я вот Христа знаю вот так вот как-то по-особенному. Это ложь. Нельзя Христа знать по-другому. Здесь ясно описано, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. То есть, по мере того, как человек формирует ясную библейскую доктрину, он приобретает способность ярче, правильнее и точнее видеть Иисуса Христа. И не только. После того, когда он видит Иисуса Христа, смотрите, он сам становится мужем совершенным. То есть, духовная зрелость, практический рост невозможен без того, чтобы прийти в единство веры. То есть наша задача заключается в том, чтобы помогать людям формировать правильное мировоззрение, библейское мировоззрение. Конечно, это еще не все. Библейское мировоззрение обязательно должно вести человека к познанию Иисуса Христа и уподоблению в его образ. Иначе написано, в меру полного возраста Христова, то есть он говорит о границах, он говорит, что это будет продолжаться до конца, пока мы в меру полного возраста, то есть зрелость не имеет границ. Мы продолжаем наполняться Христом больше и больше и больше. Это наша задача. То есть Священное Писание ясно показывает, что мы служители церкви здесь и не только здесь, в принципе, в любой церкви. Мы должны позаботиться о том, чтобы все, что мы здесь делаем, в максимальной степени способствовало тому, чтобы люди приходили в единство веры, чтобы они познавали Сына Божия через это, чтобы они становились людьми зрелыми, и чтобы это продолжалось постоянно. Если этого нет, это медвежья услуга людям. Если этого не происходит, то они, эти люди, продолжают жить неизменившимися. Они продолжают жить точно так же, как они жили без Бога. Точно с той же своей картиной в реальности. Они поют псалмы, они участвуют в каких-то мероприятиях, они используют какие-то религиозные активности, но реально живут точно так же, как они жили. Почему? Потому что они не пришли вот туда, в единство веры библейской. Они продолжают жить со своей собственной верой. Поэтому у них нет зрелости. Поэтому у них не может быть радости. Настоящей глубокой радости, глубокого удовлетворения в жизни. Поэтому, в общем-то, так и много в церквях христиан, которые совсем несчастливы от того, что они христиане. Которые бегают и ищут то рема, то энкаунтер, то еще там всякие разные вещи, каким-то образом где-то найти жизнь. Хотя эта жизнь здесь вот рядом, здесь в Священном Писании. Итак, достаточно ясно. Я вам очертил задачу свою. Я об этом говорил уже много раз, но сейчас, сегодня просто еще раз, чтобы вы могли иметь ясное представление, что мы служители церкви здесь. Мы ясно понимаем, что Бог поставил перед нами задачу в том, чтобы люди могли, люди, которые верены в нашу ответственность, чтобы они могли возрастать или идти, доколе все придем. Это движение, это прогресс, это процесс возрастания в погружении вот в эту, то явление, которое называется единство веры или совокупность библейского учения. И тогда они будут познавать Сына Божия, и тогда они будут расти в зрелости, и тогда это будет продолжаться все время. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы проповеди, которые звучат отсюда, прежде всего проповеди, чтобы они представляли собой ясное учение авторитетного библейского слова. Конечно, само понятие ясности достаточно растяжимое или субъективное. Почему? Потому что каждый, здесь нет предела. Мы должны стараться делать это все более и более ясным. Но настолько, насколько позволяют наши возможности, мы берем best of the best. То есть лучшее, что мы можем генерировать. Ну, например, львиная доля моего времени вложена в то, чтобы я изучал текст и мог искать ясную форму его изложения. Почему я это делаю? Почему я не занимаюсь другими делами, которые очень много, которые постоянно давят на меня и требуют моего времени и внимания? Причина этого заключается в том, что я понимаю, что это самое важное то, что поручено нам Богом. И если не я проповедую, а кто-то другой из братьев, то же самое. У меня воскресная проповедь меньше, чем за 20 часов еще не получается. При всей технике, которая у меня есть, компьютер, там и всякие словари электронные, все, я могу, это очень быстро сокращает время очень сильно. Но меньше, чем 20 часов не получается. Почему? Потому что ты не только исследуешь текст, ты должен его еще продумать детально и ясно объяснить. Ты должен его переварить много-много раз. Ты должен ясно видеть, кому ты будешь этот текст говорить, чтобы он был понятен. То есть это реально наша задача. Первое послание к Тимофею, послание к Титу, представляет нам подробный список требований к тем, кто должен заниматься вот этой работой, то есть вести людей в единство веры. Слушайте, Титу 1 глава. Там, конечно, у Тита и у Тимофея есть объяснение того, что это должно быть определенное качество характера, определенные отношения к семье, определенные способности и так далее. Но посмотрите, то, что касается твердого знания истины Священного Писания и способности провозглашать ее. Тито 1.9. «Держащийся истинного слова, согласного с учением», то есть согласного с библейской доктриной, согласного с этим единством веры, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. То есть достаточно ясно представлено. Кажется понятно, кажется ясно, и в нашей церкви вопрос на эту тему не стоит, хотя нужно сказать откровенно, что у многих и многих церквях этот вопрос стоит. И когда мы здесь 7 лет тому назад начали перемены, то есть здесь у некоторых людей стоял вопрос. Почему? Потому что отношение к проповеди не всегда такое. Иногда или достаточно часто отношение к проповеди такое, что кафедра – это место гостеприимства, выражение гостеприимства. Вот приехал брат оттуда или брат оттуда, и вот им нужно дать, чтобы они могли сказать что-то. Или же кафедра – это место, это форум, где выражает свои мнения. Вот, а что это один все время говорит? А и мы тоже хотим сказать. А у меня тоже есть что-то интересное, чем я могу поделиться и так далее. То есть вот этот менталитет, он существует в церквях, и люди живут в нем, и они говорят, что он лучше. Ну, давайте посмотрим немножко попозже на... Ну, во-первых, он не библейский, как мы уже видели. Во-вторых, он действительно совсем не лучший, и мы это продемонстрируем чуть позже. Этот же самый принцип, о котором мы только что говорили, касается и пения в церкви. В Библии ясно написано о пении. Ефесянам 5 глава 18-19 стих. «Исполняйте духом и дальше, назидая самих себя», точнее здесь нужно перевести «назидая друг друга», «назидая друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Здесь написано, что пение должно назидать. То есть оно должно выполнять ту же самую функцию – каждая песня, исполняемая на богослужении, она должна приводить человека в единство веры. В этом она должна build him up, встроить его, созидать его. То есть она должна приводить человека, та же самая задача, в единство веры. Поэтому абсолютно все, что здесь поют, мы имеем от Бога повеление в Его Слове. Чтобы мы могли искать возможности, каким образом все то, что поют, оно помогало людям приходить в единство веры. Правда, когда мы говорим о пении, мы имеем дело с образностью выражений разных элементов истин. Иногда пение может выражать молитву, то есть совсем не обязательно учение. Часто пение, которое построено на молитве. И мы все вместе поем, и мы молимся Богу. Или же кто-то, солист, поет и молится Богу. То есть есть пение и молитва. Опять-таки молитва должна должна быть построена по-библейски. То есть она должна соответствовать библейским принципам. Это не просто так молитва. Она должна назидать тех, кто ее слушает. Кроме того, иногда бывают песни прославления и величения, возвеличивания Бога, то же самое. Они все помогают нам видеть Бога более сильным, более великим. И они помогают нам прийти в единство веры, усиливая это мелодией, усиливая это красотой поэтичности и так далее. Иногда это песни провозглашения, когда мы провозглашаем славу Божию или провозглашаем дела Божьи, то, что Бог завершал. И так далее. В псалтыре очень много примеров, поэтому я не буду много останавливаться на этом. В Библии ничего не сказано о чтении стихов в церкви. По всей видимости, не практиковали в то время чтение стихов, хотя мы можем очень ясно провести параллель. Что такое стихи? Стихи – это песни без музыки. А точнее, если разобраться глубоко, то поэзия, по сути дела, она содержит в себе самой определенную музыку. Это музыка слов, идей, образов. То есть поэтическое выражение мысли – это специальная форма, которую Бог подарил. Во всяком случае, большая часть Библии написана в Ветхом Завете особенно поэтическим языком. Поэзию легче запоминать из-за ее рифмы и ритма. Поэзия может образно показывать и объяснять глубоко, и объяснять очень ярко ту или иную истину. То есть поэзия имеет место, поэтому поэзия, которая добавляет мелодию, вот получается песня. И Ефесянам говорит о том, что песни должны звучать, и мы можем сделать вывод отсюда, что, в принципе, чтение стихов в церкви может быть уместным и может быть полезным на богослужении. Вполне нормально. Вопрос только заключается в том, что к стихам и к их чтению должны предъявляться точно такие же требования, какие к проповеди и какие к пению. Абсолютно такие же. Это не какой-то новый элемент. Это та же самая задача. Нам нужно иметь ясное представление, что стихи должны, во-первых, соответствовать истине библейского учения. Поэтому точно так, как мы проверяем каждую песню, которую здесь поют, братья-служители несут ответственность за то, чтобы проверять каждый стих, который кто-то хочет рассказать. Я поначалу своего служения здесь допускал несколько таких небодрствований, и у нас были некоторые ситуации, когда стихи рассказывались. Они, в общем-то, неплохие, но в них было такое достаточно сильно, явно выражено несоответствие тем или иным доктринам Священного Писания. Люди мне говорят: а что, ну, не заметил никто. Это ты только заметил. Вот этого-то я и не хочу, чтобы не заметили. Я хочу, чтобы замечали. Я хочу, чтобы люди, которые приходят здесь, знали, что абсолютно все, что здесь звучит, истина. И абсолютно все, что здесь звучит, нужно воспринимать всерьез. Если люди не будут воспринимать всерьез то, что отсюда звучит, нам тогда нужно закрываться. Здесь тогда толку нету от всего того, что здесь происходит. Ну, поэтому мы подходим очень серьезно к этому вопросу. Некоторые люди, не привыкшие к такому подходу, они немножко неловко себя чувствуют, некоторые обижаются, особенно гости, если приезжают, вот и так далее. Некоторые обижаются и говорят: вот вы здесь самые мудрые, вы там, все нужно вам проверить, вот там диктат, вот нет свободы духа, нет полета души христианской и так далее. Всякие разные вещи, которые можно слышать по этому поводу. Но, как я вам сейчас объяснил, что я-то понимаю, мне часто я попадаю в такие ситуации, когда мне легче уступить, когда, я как-то вам рассказывал, мне звонили там разные всякие музыканты, которые, они особенно часто хотят выступить, вот, и они даже угрожают некоторые. Один мне так и сказал: ну, мы с тобой еще встретимся. За то, что ты не дал мне Господа прославить. Я тебе там сделаю что-то. Ну, понятно, да, что прославление Господа с таким настроением не совсем как-то складывается в одну цепочку. Но это для нас достаточно важный фактор. Кроме того, второй важный фактор. Вот точно так, как мы не ставим, кого попало проповедовать. Нам важно не только, что говорит, но кто говорит. Нам важно, чтобы человек своей жизнью отображал процесс познания Бога. Мы не говорим о том, что здесь совершенные люди только говорят, или поют, или читают стихи. Нет, конечно. Но для нас очень важно, чтобы человек действительно своей жизнью отображал процесс познания. Иначе не будет толку. Иначе мы не можем сказать ему: подражайте. Мы не можем сказать, чтобы он вдохновлял. А наоборот даже, если он будет вдохновлять сильно, он будет не туда вдохновлять. Не в ту сторону. Поэтому для нас важно два фактора: что читает и кто читает. Есть еще одно важное обстоятельство. Женщины не могут читать определенный тип стихов. Стихи, которые выражают поучение, не могут женщины читать. Почему? Потому что Библия говорит, чтобы жена не учила. Посмотрите, 1 Тимофею, 2 глава, 11 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю». То есть Писание не позволяет женщине занимать положение авторитетного учительства. Писание ясно говорит о том, что не все стихи могут читаться просто так. Это говорит Писание. Это не просто вот у нас заковыка какая-то. Это не просто вот нам хочется, чтобы было так. Здесь мужской шовинизм. Нет, здесь написано в Писании. И это имеет вполне ясное, логическое, рациональное объяснение, почему это так. Да, конечно, женщины могут читать стихи, выражающие молитву, свидетельство или другое какое-то Божье действие. Но ясно написано о том, что женщины не могут занимать положение авторитетного учителя. Это наш подход или наше отношение к этим вопросам. С этим связано то, что мы очень редко допускаем участие гостей в нашем служении. Скажу откровенно, мы постоянно получаем множество просьб и заявок спеть или почитать стихи. Большое множество. От разных людей, некоторые достаточно настойчиво. Мы ни в коем случае не считаем, что люди из других церквей не могут здесь участвовать. Нет, это не так. Могут. Только нам нужно точно с такими же подходами оценивать их тоже, как и мы всех, которые здесь оценим. То есть речь идет о том, что мы должны знать, кто читает или поет, и что читает или поет. Скажу вам откровенно, что за короткое время трудно узнать, кто, и трудно узнать, что. Ну, что может быть еще легче, если взять текст и посмотреть. А вот кто, немножечко трудно. Мы за короткое время не можем узнать достаточно человека, чтобы быть уверенным, что он как христианин квалифицирован к публичному служению. Мы не знаем, какое его поведение там в церкви, мы не знаем, какое его состояние вообще. Ну, о ком-то мы знаем, о ком-то мы можем навести справки. Но когда их десятки, ну, все, что мы будем делать, только наводить справки. И то толком-то не наведем. Мы не можем знать о его жизни, мы не можем знать о его убеждениях. Есть люди с самыми странными убеждениями, которые неплохо поют. Или неплохо стихи пишут, или читают их. Но нам знать, мы не знаем имиджа этого человека. Каким его знают? То есть это все достаточно важно. Очень часто подобные запросы, они имеют явно небиблейскую мотивацию. Некоторые откровенно, они просятся спеть, чтобы продать свои диски. Ну, понимаете, да, что это совсем еще дальше от той цели, которая у нас стоит перед нами. Хотя я не против, если, может быть, там у кого-то хорошие песни, хорошие диски. Пусть они продают их где-нибудь. Но участвовать в служении должны те, кто помогает нам достигать ту цель, которая стоит перед нами, которая поставлена Священным Писанием. Иногда, когда меня ставили в такое положение, и говорят, вот вы не гостеприимные, вы сами только правильные, вы сами только умные, вот здесь вот такой хороший человек. И вот я помню, как-то я согласился на одного такого хорошего человека. Он где-то уже отпел там, продал, прибежал, здесь уже 15 минут было 12-го, собрание уже шло. Он отпел две песни и сразу же оставил кого-то продавать свои диски, а сам побежал. Мне было стыдно. Другие люди ищут просто возможности выступить перед большой группой людей. Ну, посмотри, сколько людей собирается. Есть людям, которым нравится перед большой группой людей выступать. Третьи имеют очень слабое представление, что такое богослужение, и часто путают его с концертом художественной самодеятельности. Мы видим, что не всегда есть библейская мотивация. Такое положение дел, с одной стороны, это очень интересно, создает нашей церкви имидж негостеприимной. Я совсем недавно разговаривал с одним пастором одной из церквей, он говорит, да, к вам за кафедру не пробьешься. Ну, в общем, люди это так воспринимают негативно, но этот же самый пастор говорит мне следующее, слушай, а что вы делаете, как вы избавляетесь от всех этих гастролеров, которые приезжают? Ну, просто прохода не дают. И все вроде бы свои, отказать трудно, и мы, говорит, уже устали, наша церковь превратилась в проходной двор. Знаете, вот такое положение возникает только тогда, когда люди, строя церковь, не с тем, чтобы взять и положиться на Священное Писание и сказать, что мы будем делать то, что Бог предначертал, повелел нам, чтобы мы делали здесь в церкви. Кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то это будет воспринимать, кто-то не будет воспринимать. Окей, никуда от этого не денешься. Но мы отвечаем не перед людьми, а отвечаем перед Богом. И поэтому вот тот подход, который у нас есть. Я вам скажу, что мы продолжаем работать над этим подходом, мы его совершенствуем, братья, которые занимаются. Где-то у нас есть еще ошибки, просчеты, где-то мы хотим это лучше, мы хотим быть сердечными максимально, мы хотим быть открытыми, теплыми, дружелюбными. Это все то, что мы делаем, вот, или работаем над этим. Но у нас есть очень важная, ясная, очерченная цель в Священном Писании. И мы не можем ее просто так изменить. Поэтому вот этот подход, он утвержден в церкви. К сожалению, достаточно часто во многих-многих церквях, как я уже сказал, что те люди, которые называют нас негостеприимными или еще как-то, почему-то люди считают, что гостеприимство обязательно должно быть выражено в такой форме. Но послушайте письмо, которое я получил на позапрошлой неделе, на прошлой неделе, которых нам достаточно часто мы получаем подобные письма. Послушайте, у нас в церкви сплошной беспорядок. Учения нет, пастор приглашает всех подряд, мы все больные духовно. Нет сил, устали, детей много, учителей нет. Хоть беги, а куда, в какую церковь? Но зато гостеприимные. Зато все подряд. Зато хороший имидж такой, вот, что все подряд приходят, и все проповедуют, и все рассказывают, и все продают, и все делают все, что хотят. Друзья, наша задача совершенно другая. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли действительно установить божественный порядок, иметь очень серьезный библейский обоснованный подход к тому, что должно иметь место на богослужении. Я думаю, что достаточно много сегодня услышали, есть о чем помолиться, есть о чем поблагодарить Бога. Первое, за что я хочу благодарить Бога вместе с вами сегодня, за истину Священного Писания, ясную, практичную, доступную. Второе, то, что мы можем, понимая эту истину, реально жить и находить ответы на самые разные вопросы, которые у нас есть. То, что мы не блуждаем во тьме, то, что Господь действительно оставил нам это слово. Давайте мы встанем сейчас, склоним наши головы и помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за эту возможность, которую Ты дал нам сегодня прийти к Тебе, прийти к Твоему Слову, открыть, Господи, истину Священного Писания для того, чтобы найти ответы на эти важные вопросы, вопросы, которые касаются нашей жизни, разных аспектов нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты объясняешь нам сущность этих вопросов. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты показываешь реальность, показываешь нашу ответственность, показываешь цель, показываешь, каким образом мы должны двигаться к достижению этой цели. Сегодня мы просим Тебя, Господи, благослови нас, чтобы все то, о чем мы слышали, мы могли практически применить в формировании нашего мировоззрения, в формировании нашего подхода, в формировании жизни нашей. Господи, благослови нашу церковь, благослови каждого человека в нашей церкви. Помоги нам углубляться в понимание истины. Помоги, чтобы мы могли, изучая Твое Слово, видеть его конкретным и ясным. И помоги каждому из нас созидать церковь своим участием, своими молитвами, тем служением, на которое Ты поставил каждого из нас. Благослови, Господи, чтобы все это было во славу Твою и для утверждения народа Твоего. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.